Каждый роман Достоевского, прежде чем выйти отдельным изданием, печатался в одном из толстых журналов. «Бесы», а до них «Преступление и наказание» были отданы в «Московский русский вестник». В ходе печатания «Бесов» по настоянию редактора журнала Каткова во вторую часть романа не была включена уже набранная заключительная глава у Тихона, центром которой являлась исповедь Ставрогина пред Тихоном. Герой романа признавался архиерею в совершенном им подлом преступлении – изнасиловании девочки. Глава мыслилась Достоевским как идейный и композиционный центр романа, поэтому, узнав об отказе поместить ее в роман, писатель переписал центральную сцену и направил в редакцию в сопровождении письма, в котором говорилось: «Все очень скабрезное выкинуто, главное сокращено, и вся эта полусумасшедшая выходка достаточно обозначена. Клянусь вам, я не мог не оставить сущности дела. Это целый социальный тип, в моем убеждении. Наш тип, русский, человека праздного не по желанию быть праздным, а потерявшего связи со всем родным, главное веру, развратного из тоски, но совестливого и употребляющего страдальческие судорожные усилия, чтобы обновиться и вновь начать верить». Письмо Николаю Алексеевичу Любимову от марта 1872 года. Но непеределанная глава, неубедительное письмо не изменили решение редакции. И Достоевский вынужден был внести в уже написанную третью часть романа ряд серьезных изменений, отбрасывая или заменяя другим текстом те фрагменты, которые связывали эту часть с главой у Тихона. Глава впоследствии не была включена писателем в единственное прижизненное издание романа, а текст ее вскоре частично вошел в сон Версилова «Подросток». И изменение заключительной части романа «Бесы», и частичное использование текста исключенной главы в «Подростке» делают невозможным включение главы в текст романа, поэтому единственно правильным решением является печатание ее в виде приложения к тексту «Бесов». Тамара Ивановна Арнацкая. Приложение. Глава 9. У Тихона. Николай Всеволодович в эту ночь не спал и всю просидел на диване, часто устремляя неподвижный взор в одну точку в углу у комода. Всю ночь у него горела лампа. Часов 7 поутру заснул сидя, и когда Алексей Егорыч, по обычаю раз навсегда заведенному, вошел к нему ровно в 9:30 с утреннюю чашкой кофе и появлением своим разбудил его, то, открыв глаза, он, казалось, неприятно был удивлен, что мог так долго проспать и что так уже поздно. Наскоро выпил он кофе, наскоро оделся и торопливо вышел из дому. На осторожный спрос Алексея Егорыча, не будет ли каких приказаний, ничего не ответил. По улице шел, смотря в землю в глубокой задумчивости и лишь мгновениями подымая голову, вдруг выказывал иногда какое-то неопределенное, но сильное беспокойство. На одном перекрестке, еще недалеко от дому, ему пересекла дорогу толпа проходивших мужиков, человек в 50 или более. Они шли чинно, почти молча, в нарочном порядке. У лавочки, возле которой с минуту пришлось ему подождать, кто-то сказал, что это шпигулинские рабочие. Он едва обратил на них внимание. Наконец, около 10:30, дошел он к вратам нашего Спасо-Ефимьевского Богородского монастыря, на краю города, у реки. Тут только он вдруг как бы что-то вспомнил, остановился, наскоро и тревожно пощупал что-то в своем боковом кармане и усмехнулся. Войдя в ограду, он спросил у первого попавшегося ему служки, как пройти к проживавшему в монастыре на спокое архиерею Тихону. Служка принялся кланяться и тотчас же повел его. У крылечка в конце длинного двухэтажного монастырского корпуса властно и проворно отбил его у служки повстречавшийся с ними толстый и седой монах и повел его длинным узким коридором, тоже все кланяясь, хотя по толстоте своей не мог наклоняться низко, а только дергал часто и отрывисто головой, и все приглашая пожаловать, хотя Ставрогин и без того шел за ним. Монах все предлагал какие-то вопросы и говорил об отце архимандрите, не получая же ответов, становился все почтительнее. Ставрогин заметил, что его здесь знают, хотя, сколько помнилось ему, он здесь бывал только в детстве. Когда дошли до двери, в самом конце коридора, монах отворил ее как бы властной рукой, фамильярно осведомился у подскочившего келейника, можно ли войти, и даже не выждав ответа, отмахнул совсем дверь и, наклонившись, пропустил мимо себя дорогого посетителя. Получив же благодарность, быстро скрылся, точно бежал. Николай Всеволодович вступил в небольшую комнату, и почти в ту же минуту в дверях соседней комнаты показался высокий и сухощавый человек, лет 55, в простом домашнем подряснике и на вид как будто несколько больной, с неопределенной улыбкой и странным, как бы застенчивым взглядом. Это и был тот самый Тихон, о котором Николай Всеволодович в первый раз услыхал от Шатова, и о котором он с тех пор успел собрать кое-какие сведения. Сведения были разнообразны и противоположны, но имели и нечто общее, именно то, что любившие и не любившие Тихона, а таковые были, все о нем как-то умалчивали, не любившие, вероятно, от пренебрежения, а приверженцы и даже горячие, от какой-то скромности, что-то как будто хотели утаить о нем, какую-то его слабость, может быть, юродство. Николай Всеволодович узнал, что он уже лет 6 как проживает в монастыре, и что приходит к нему и из самого простого народа, и из знатнейших особ, что даже в отдаленном Петербурге есть у него горячие почитатели и преимущественно почитательницы. Зато услышал от одного осанистого нашего клубного старичка и старичка богомольного, что этот Тихон чуть ли не сумасшедший, по крайней мере, совершенно бездарное существо и без сомнения выпивает, прибавлю от себя, забегая вперед, что последнее решительный вздор. А есть одна только закоренелая ревматическая болезнь в ногах и по временам какие-то нервные судороги. Узнал тоже Николай Всеволодович, что проживавший на спокое архиерей, по слабости ли характера или по непростительной и несвойственной его сану рассеянности, не сумел внушить к себе в самом монастыре особливого уважения. Говорили, что отец архимандрит, человек суровый и строгий относительно своих настоятельских обязанностей и сверх того известной ученостью, даже питал к нему некоторое будто бы враждебное чувство и осуждал его, не в глаза, а косвенно, в небрежном житии и чуть ли не в ереси. Монастырское же братье тоже как будто относилось к больному святителю не то чтобы очень небрежно, а так сказать фамильярно. Две комнаты, составлявшие келью Тихона, были убраны тоже как-то странно. Рядом с дубоватую старинную мебелью с протертой кожей стояли 3-4 изящные вещицы, богатейшее покойное кресло, большой письменный стол превосходной отделки, изящный резной шкаф для книг, столики и этажерки, все даренное. Был дорогой бухарский ковер, а рядом с ним и циновки. Были гравюры светского содержания и из времен мифологических, а тут же в углу большой киот с сиявшими золотом и серебром иконами, из которых одна древнейших времен с мощами. Библиотека тоже, говорили, была составлена слишком уж многоразлично и противоположно. Рядом с сочинениями великих святителей и подвижников христианства находились сочинения театральные, а может быть, еще и хуже. После первых приветствий, произнесенных почему-то с явной обоюдной неловкостью, поспешно и даже неразборчиво, Тихон провел гостя в свой кабинет и усадил на диване перед столом, а сам поместился подле в плетеных креслах. Николай Всеволодович все еще был в большой рассеянности от какого-то внутреннего подавлявшего его волнения. Похоже было на то, что он решился на что-то чрезвычайное и неоспоримое, и в то же время почти для него невозможное. Он с минуту осматривался в кабинете, видимо, не замечая рассматриваемого. Он думал и, конечно, не знал о чем. Его разбудила тишина, и ему вдруг показалось, что Тихон как будто стыдливо потупляет глаза и даже с какой-то ненужной и смешной улыбкой. Это мгновение возбудило в нем отвращение. Он хотел встать и уйти, тем более, что Тихон, по мнению его, был решительно пьян. Но тот вдруг поднял глаза и посмотрел на него таким твердым и полным мысли взглядом, а вместе с тем с таким неожиданным и загадочным выражением, что он чуть не вздрогнул. Ему с чего-то показалось, что Тихон уже знает, зачем он пришел, уже предуведомлен, хотя в целом мире никто не мог знать этой причины. И если не заговаривает первый сам, то щадя его, пугаясь его унижения. «Вы меня знаете?» — спросил он вдруг отрывисто. «Рекомендовался я вам или нет, когда вошел? Я так рассеян».
«Вы не рекомендовались, но я имел удовольствие видеть вас однажды, еще года 4 назад, здесь, в монастыре, случайно».
Тихон говорил очень неспешно и ровно, голосом мягким, ясно и отчетливо выговаривая слова. «Я не был в здешнем монастыре 4 года назад», — даже как-то грубо возразил Николай Всеволодович. «Я был здесь только маленьким, когда вас еще тут совсем не было».
«Может быть, забыли?»
Осторожно и не настаивая, заметил Тихон. «Нет, не забыл, и смешно, если б я не помнил. Как-то не в меру настаивал Ставрогин. Вы, может быть, обо мне только слышали и составили какое-нибудь понятие, а потому избились, что видели». Тихон смолчал. Тут Николай Всеволодович заметил, что по лицу его проходит иногда нервное содрогание, признак давнишнего нервного расслабления. «Я вижу только, что вы сегодня нездоровы», — сказал он, — «и кажется, лучше, если б я ушел». Он даже привстал было с места.
«Да, я чувствую сегодня и вчера сильные боли в ногах и ночью мало спал».
Тихон остановился. Гость его снова и внезапно впал опять в свою давнишнюю неопределенную задумчивость. Молчание продолжалось долго, минуты две. «Вы наблюдали за мной?» — спросил он вдруг тревожно и подозрительно.
«Я на вас смотрел и припоминал черты лица вашей родительницы. При несходстве внешнем много сходства внутреннего, духовного».
«Никакого сходства, особенно духовного. Даже совершенно никакого!» — затревожился опять без нужды и не в меру настаивая, сам не зная почему, Николай Всеволодович. «Это вы говорите так, из сострадания к моему положению и вздор!» — брякнул он вдруг. «Ба! Разве мать моя у вас бывает?»
«Бывает».
«Не знал. Никогда не слыхал от нее. Часто?»
«Почти ежемесячно и чаще».
«Никогда, никогда не слыхал. Не слыхал. А вы, конечно, слышали от нее, что я помешанный», — прибавил он вдруг.
«Нет, не то, чтобы как о помешанном. Впрочем, и об этой идее слышал, но от других».
«Вы, стал быть, очень памятливы, коли могли о таких пустяках припомнить. А о пощечине слышали?»
«Слышал нечто».
«То есть все. Ужасно много у вас времени лишнего. И об дуэли?»
«И о дуэли».
«Вы много очень здесь слышали. Вот где газет не надо. Шатов предупреждал вас обо мне, а?»
«Нет, я, впрочем, знаю господина Шатова, но давно уже не видал его».
«Хм. Что это у вас там за карта?» «Ба, карта последней войны, вам-то это зачем?»
Справлялся по ландкарте с текстом. Интереснейшее описание.
«Покажите, да это не дурное изложение. Странное, однако же, для вас чтение». Он придвинул к себе книгу и мельком взглянул на нее. Это было одно объемистое и талантливое изложение обстоятельств последней войны, не столько, впрочем, в военном, сколько в чисто литературном отношении. Повертев книгу, он вдруг нетерпеливо отбросил ее. «Я решительно не знаю, зачем я пришел сюда», — брезгливо произнес он, смотря прямо в глаза Тихону, будто ожидая от него же ответа.
«Вы тоже как бы нездоровы».
«Да, нездоров». И вдруг он, впрочем, в самых кратких и отрывистых словах, так что иное трудно было и понять, рассказал, что он подвержен, особенно по ночам, некоторого рода галлюцинациям, что он видит иногда или чувствует подле себя какое-то злобное существо, насмешливое и разумное, в разных лицах и в разных характерах, но оно одно и то же, а я всегда злюсь. Дикие и сбивчивы были эти открытия и действительно как бы шли от помешанного. Но при этом Николай Всеволодович говорил с такой странной откровенностью, невиданную в нем никогда, с таким простодушием, совершенно ему несвойственным, что казалось, в нем вдруг и нечаянно исчез прежний человек совершенно. Он нисколько не постыдился обнаружить тот страх, с которым говорил о своем привидении. Но все это было мгновенно, и так же вдруг исчезло, как и явилось. «Все это вздор!» Быстро и с неловкой досадой проговорил он, спохватившись. «Я схожу к доктору!»
«Несомненно, сходите», — подтвердил Тихон.
«Вы так говорите утвердительно. Вы видали таких, как я, с такими видениями?»
«Видывал, но очень редко. Запомнил лишь одного такого же в моей жизни, из военных офицеров, после потери им своей супруги, незаменимой для него подруги жизни. О другом лишь слышал. Оба были излечены за границей. И давно вы сему подвержены?»
«Около года, но все это вздор. Я схожу к доктору. И все это вздор, вздор ужасный. Это я сам в разных видах и больше ничего. Так как я прибавил сейчас эту фразу, то вы, наверное, думаете, что я все еще сомневаюсь и не уверен, что это я, а не в самом деле бес».
Тихон посмотрел вопросительно. «И вы видите его действительно?» — спросил он, то есть устраняя всякое сомнение в том, что это, несомненно, фальшивая и болезненная галлюцинация. «Видите ли вы в самом деле какой-нибудь образ?»
«Странно, что вы об этом настаиваете, тогда как я уже сказал вам, что вижу», — стал опять раздражаться с каждым словом Ставрогин. «Разумеется, вижу. Вижу так, как вас. А иногда вижу и не уверен, что вижу, хоть и вижу. А иногда не уверен, что я вижу и не знаю, что правда, я или он, вздор все это. А вы разве никак не можете предположить, что это в самом деле бес?» — прибавил он, засмеявшись и слишком резко переходя в насмешливый тон. «Ведь это было бы сообразнее с вашей профессией».
«Вероятнее, что болезнь, хотя...»
«Хотя что?»
«Беси существуют, несомненно, но понимание о них может быть весьма различное».
«Вы оттого опять опустили сейчас глаза?» — подхватил Ставрогин с раздражительной насмешкой. «Что вам стало стыдно за меня, что я в беса верую, а под видом того, что не верую, хитро задаю вам вопрос, есть ли он или нет в самом деле?» Тихон неопределенно улыбнулся. «И знаете, вам вовсе не идет опускать глаза. Неестественно, смешно и манерно.
А чтоб удовлетворить вас за грубость, я вам серьезно и нагло скажу. Я верую в беса, верую канонически, в личного, не в аллегорию. И мне ничего не нужно ни от кого выпытывать, вот вам и все. Вы должны быть ужасно рады. Он нервно, неестественно засмеялся. Тихон с любопытством смотрел на него мягким и как бы несколько робким взглядом. «В Бога веруете?» — брякнул вдруг Ставрогин.
«Верую».
«Ведь сказано, если веруешь и прикажешь горе сдвинуться, то она сдвинется, впрочем, вздор. Однако я все-таки хочу полюбопытствовать. Сдвинете вы гору или нет?»
«Бог повелит и сдвину», — тихо и сдержанно произнес Тихон, начиная опять опускать глаза.
«Ну, это все равно, что сам Бог сдвинет. Нет, вы, в награду за веру в Бога».
«Может быть, и не сдвину».
«Может быть, это не дурно. Почему же сомневаетесь?»
«Несовершенно верую».
«Как? Вы несовершенно? Не вполне?»
«Да, может быть, и не в совершенстве».
«Ну, по крайней мере, все-таки веруете, что хоть с Божией это помощью сдвинете. И это ведь немало. Это все-таки побольше, чем Трепе, совсем немного. Одного тоже архиепископа, правда, под саблей. Вы, конечно, и христианин?»
«Креста твоего, Господи, да не постыжуся», — почти прошептал Тихон каким-то страстным шепотом и склоняя еще более голову. Уголки губ его вдруг задвигались нервно и быстро.
«А можно ли веровать в беса, не веруя совсем в Бога?» — засмеялся Ставрогин.
«О, очень можно. Сплошь и рядом», — поднял глаза Тихон и тоже улыбнулся.
«И уверен, что такую веру вы находите все-таки почтение, чем полное безверие». «О, поп!» — захохотал Ставрогин. Тихон опять улыбнулся ему.
«Напротив, полный атеизм почтения светского равнодушия», — прибавил он весело и простодушно.
«Ого, вот вы как!»
«Совершенный атеист стоит на предпоследней верхней ступени до совершеннейшей веры. Там перешагнет ли ее, нет ли, а равнодушный никакой веры не имеет, кроме дурного страха».
«Однако вы читали «Апокалипсис»?»
«Читал».
«Помните ли вы «Ангелу Лаодикийской церкви» напиши?»
«Помню. Прелестные слова».
«Прелестные? Странное выражение для архиерея. И вообще вы чудак. Где у вас книга?» Как-то странно заторопился и затревожился Ставрогин, ища глазами на столе книгу. «Мне хочется вам прочесть. Русский перевод есть?»
«Я знаю, знаю место. Я помню очень», — проговорил Тихон.
«Помните наизусть? Прочтите».
Он быстро опустил глаза, упер обе ладони в колени и нетерпеливо приготовился слушать. Тихон прочел, припоминая слово в слово. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, сие глаголит аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Знаю твои дела, не холоден, не горяч. О, если б ты был холоден или горяч, но по элику ты тепл, а не горяч и не холоден, то изблюю тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты жалок и беден и нищ и слеп и наг».
«Довольно», — оборвал Ставрогин. «Это для середки? Это для равнодушных, так ли? Знаете, я вас очень люблю».
«И я вас», — отозвался вполголоса Тихон.
Ставрогин замолк и вдруг впал опять в давешнюю задумчивость. Это происходило точно припадками, уже в третий раз. Да и Тихону сказал он «люблю» тоже чуть не в припадке, по крайней мере, неожиданно для себя самого. Прошло более минуты.
«Не сердись», — прошептал Тихон, чуть-чуть дотронувшись пальцем до его локтя и как бы сам робея. Тот вздрогнул и гневно нахмурил брови.
«Почему вы узнали, что я рассердился?» — быстро произнес он. Тихон хотел было что-то сказать, но тот вдруг перебил его в необъяснимой тревоге. «Почему вы именно предположили, что я непременно должен был разозлиться? Да, я был зол, вы правы, и именно за то, что вам сказал «люблю». Вы правы. Но вы грубый циник. Вы унизительно думаете о природе человеческой. Злобы могло и не быть, будь только другой человек, а не я. Впрочем, дело не о человеке, а обо мне. Все-таки вы чудак и юродивый».
Он раздражался все больше и больше, и странно не стеснялся в словах.
«Слушайте, я не люблю шпионов и психологов, по крайней мере таких, которые в мою душу лезут. Я никого не зову в мою душу. Я ни в ком не нуждаюсь. Я умею сам обойтись. Вы думаете, я вас боюсь?» Возвысил он голос и с вызовом приподнял лицо. «Вы совершенно убеждены, что я пришел вам открыть одну страшную тайну и ждете ее со всем келейным любопытством, к которому вы способны. Ну так знаете, что я вам ничего не открою, никакой тайны, потому что в вас совсем не нуждаюсь».
Тихон твердо посмотрел на него. «Вас поразило, что Агнец любит лучше холодного, чем только лишь теплого», — сказал он. «Вы не хотите быть только теплым. Предчувствую, что вас борет намерение чрезвычайное, может быть, ужасное. Если так, то умоляю, не мучьте себя и скажите все, с чем пришли».
«А вы, наверное, знали, что я с чем-то пришел?»
«Я угадал по лицу», — прошептал Тихон, опуская глаза. Николай Всеволодович был несколько бледен, руки его немного дрожали. Несколько секунд он неподвижно и молча смотрел на Тихона, как бы решаясь окончательно. Наконец вынул из бокового кармана своего сюртука какие-то печатные листики и положил на стол.
«Вот листки, назначенные к распространению», — проговорил он несколько обрывающимся голосом. «Если прочтет хоть один человек, то знайте, что я уже их не скрою, а прочтут и все. Так решено. Я в вас совсем не нуждаюсь, потому что я все решил. Но прочтите. Когда будете читать, ничего не говорите. А как прочтете, скажите все».
«Читать ли?» — нерешительно спросил Тихон.
«Читайте, я давно спокоен».
«Нет, без очков не разберу. Печать тонкая, заграничная».
«Вот очки», — подал ему со стола Ставрогин и отклонился на спинку дивана. Тихон углубился в чтение. Печать была действительно заграничная. 3 отпечатанных из брошюрованных листочка обыкновенной почтовой бумаги малого формата. Должно быть, отпечатано было секретно в какой-нибудь заграничной русской типографии, и листочки с первого взгляда очень походили на прокламацию. В заголовке стояло «От Ставрогина». «Вношу в мою летопись этот документ буквально. Надо полагать, что он уже многим теперь известен. Я позволил себе лишь исправить орфографические ошибки, довольно многочисленные и даже несколько меня удивившие, так как автор все-таки был человеком образованным и даже начитанным, конечно, судя относительно. Слоги же изменений не сделал никаких, несмотря на неправильности и даже неясности. Во всяком случае, явно, что автор прежде всего не литератор». От Ставрогина. «Я, Николай Ставрогин, отставной офицер. В 1860 году жил в Петербурге, предаваясь разврату, в котором не находил удовольствия. У меня было тогда в продолжении некоторого времени три квартиры. В одной из них проживал я сам в номерах со столом и прислугою, где находилась тогда и Марья Лебяткина, ныне законная жена моя. Другие же обе квартиры мои я нанял тогда помесячно для интриги. В одной принимал одну любившую меня даму, а в другой — ее горничную, и некоторое время был очень занят намерением свести их обеих так, чтобы барыня и девка у меня встретились при моих приятелях и при муже. Зная оба характера, ожидал себе от этой глупой шутки большого удовольствия. Приготовляя исподволь эту встречу, я должен был чаще посещать одну из сих квартир в большом доме в Гороховой, так как сюда приходила та горничная. Тут у меня была одна лишь комната, в четвертом этаже, нанятая от мещан из русских. Сами они помещались рядом в другой, теснее, и до того, что дверь, разделявшая, всегда стояла отворенную, чего я и хотел. Муж у кого-то был в конторе и уходил с утра до ночи. Жена, баба лет 40, что-то разрезывала и сшивала из старого в новое, и тоже нередко уходила из дому относить, что нашила. Я оставался один с их дочерью, думаю, лет 14, совсем ребенком на вид. Ее звали Матрешей. Мать ее любила, но часто била и по их привычке ужасно кричала на нее по бабье. Эта девочка мне прислуживала и убирала у меня за ширмами. Объявляю, что я забыл номер дома. Теперь по справке знаю, что старый дом сломан, перепродан, и на месте двух или трех прежних домов стоит один новый очень большой. Забыл тоже имя моих мещан. А может быть, и тогда не знал. Помню, что мещанку звали Степанида и, кажется, Михайловной. Его не помню. Чьи они, откуда и куда теперь делись, совсем не знаю. Полагаю, что если очень начать их искать и делать возможные справки в петербургской полиции, то найти следы можно. Квартира была на дворе в углу. Все произошло в июне. Дом был светло-голубого цвета. Однажды у меня со стола пропал перочинный ножик, который мне вовсе был не нужен, а валялся так. Я сказал хозяйке, никак не думая о том, что она высечет дочь. Но та только что кричала на ребенка, я жил просто, и они со мной не церемонились, за пропажу какой-то тряпки, подозревая, что та ее стащила и даже отодрала за волосы. Когда же эта самая тряпка нашлась под скатертью, девочка не захотела сказать ни слова в попрек и смотрела молча. Я это заметил, и тут же в первый раз хорошо заметил лицо ребенка, а до тех пор оно лишь мелькало. Она была белобрысая и весноватая, лицо обыкновенное, но очень много детского и тихого, чрезвычайно тихого. Матери не понравилось, что дочь не попрекнула за битье даром, и она замахнулась на нее кулаком, но не ударила. Тут как раз подоспел мой ножик. В самом деле, кроме нас троих, никого не было, а ко мне за ширмой входила только девочка. Баба остервенилась, потому что в первый раз прибила несправедливо, бросилась к венику, нарвала из него прутьев и высекла ребенка до рубцов на моих глазах. Матреша от розок не кричала, но как-то странно всхлипывала при каждом ударе, и потом очень всхлипывала, целый час. Но прежде того было вот что. В ту самую минуту, когда хозяйка бросилась к венику, чтобы надергать розок, я нашел ножик на моей кровати, куда он как-нибудь упал со стола. Мне тотчас пришло в голову не объявлять, для того, чтобы ее высекли. Решился я мгновенно, в такие минуты у меня всегда прерывается дыхание. Но я намерен рассказать все в более твердых словах, чтобы уж ничего более не оставалось скрытого. Всякое чрезвычайно позорное, без меры унизительное, подлое и, главное, смешное положение, в каковых мне случалось бывать в моей жизни, всегда возбуждало во мне рядом с безмерным гневом неимоверное наслаждение. Точно так же и в минуты преступлений, и в минуты опасности жизни. Если бы я что-нибудь крал, то я бы чувствовал при совершении кражи упоение от сознания глубины моей подлости. Не подлости я любил, тут рассудок мой бывал совершенно цел, но упоение мне нравилось от мучительного сознания низости. Равно всякий раз, когда я, стоя на барьере, выжидал выстрела противника, то ощущал то же самое позорное и неистовое ощущение, однажды чрезвычайно сильно. Сознаюсь, что часто я сам искал его, потому что оно для меня сильнее всех в этом роде. Когда я получал пощечины, а я получил их две в мою жизнь, то и тут это было, несмотря на ужасный гнев. Но если сдержать при этом гнев, то наслаждение превысит все, что можно вообразить. Никогда я не говорил о том никому даже намеком и скрывал как стыд и позор. Но когда меня раз больно били в кабаке в Петербурге и таскали за волосы, я не чувствовал этого ощущения, а только неимоверный гнев, не быв пьян, и лишь дрался. Но если бы схватил меня за волосы и нагнул за границей тот француз виконт, который ударил меня по щеке и которому я отстрелил за это нижнюю челюсть, то я бы почувствовал упоение и, может быть, не чувствовал бы и гнева. Так мне тогда показалось. Все это для того, чтобы всякий знал, что никогда это чувство не покоряло меня всего совершенно, а всегда оставалось сознание, самое полное. Да на сознании это все и основывалось. И хотя овладевало мною до безрассудства, но никогда до забвения себя. Доходя во мне до совершенного огня, я в то же время мог совсем одолеть его, даже остановить верхние точки, только сам никогда не хотел останавливать. Я убежден, что мог бы прожить целую жизнь как монах, несмотря на звериное сладострастие, которым одарен и которое всегда вызывал. Предаваясь до 16 лет с необыкновенной неумеренностью пороку, в котором исповедовался Жан-Жак Руссо, я прекратил в ту же минуту, как положил захотеть, на 17 году. Я всегда господин себе, когда захочу. И так пусть известно, что я ни средой, ни болезнями безответственности в преступлениях моих искать не хочу. Когда кончилась экзекуция, я положил ножик в жилетный карман и, выйдя, выбросил на улицу, далеко от дому, так, чтобы никто никогда не узнал. Потом я выждал 2 дня. Девочка, поплакав, стала еще молчаливее. На меня же, я убежден, не имела злобного чувства. Впрочем, наверное, был некоторый стыд за то, что ее наказали в таком виде при мне. Она не кричала, а только всхлипывала под ударами, конечно, потому что тут стоял я и все видел. Но и в стыде этом она, как ребенок, винила, наверное, одну себя. До сих пор она, может быть, только боялась меня, но не лично, а как постояльца, человека чужого, и, кажется, была очень рабка. Вот тогда-то, в эти 2 дня, я и задал себе раз вопрос. Могу ли я бросить и уйти от замышленного намерения? И я тотчас почувствовал, что могу. Могу во всякое время и сию минуту. Я около того времени хотел убить себя от болезни равнодушия. Впрочем, не знаю от чего. В эти же 2-3 дня, так как непременно надо было выждать, чтобы девочка все забыла, я, вероятно, чтобы отвлечь себя от беспрерывной мечты или только насмех, сделал в номерах кражу. Это была единственная кража в моей жизни. В этих номерах гнездилось много людей. Между прочим, и жил один чиновник с семейством в 2 меблированных комнатках, лет 40, не совсем глупый и имевший приличный вид, но бедный. Я с ним не сходился, и компании, которая там окружала меня, он боялся. Он только что получил жалование 35 рублей. Главное натолкнуло меня, что мне в самом деле в ту минуту нужны были деньги, хотя и через 4 дня и получил с почты. Так что я крал как будто из нужды, а не из шутки. Сделано было нагло и явственно. Я просто вошел в его номер, когда жена, дети и он обедали в другой коморке. Тут на стуле у самой двери лежал сложенный вицмундир. У меня вдруг блеснула эта мысль еще в коридоре. Я запустил руку в карман и вытащил портмоне. Но чиновник услышал шорох и выглянул из коморки. Он, кажется, даже видел, по крайней мере, что-нибудь, но так как не все, то, конечно, и не поверил глазам. Я сказал, что, проходя коридором, зашел взглянуть, который час на его стенных. «Стоять!» — отвечал он. Я и вышел. Тогда я много пил, и в номерах у меня была целая ватага, в том числе и Лебяткин. Портмоне я выбросил с мелкими деньгами, а бумажки оставил. Было 32 рубля, 3 красных и 2 желтых. Я тотчас же разменял красную и послал за шампанским. Потом еще послал красную, а затем и третью. Часа через 4, и уже вечером, чиновник выждал меня в коридоре. Вы, Николай Всеволодович, когда давеча заходили, не сранили ли нечаянно со стула вицмундир? У двери лежал. Нет, не помню. А у вас лежал вицмундир? Да, лежал-с. На полу? Сначала на стуле, а потом на полу. Что ж, вы его подняли? Поднял. Ну так чего же вам еще? Да коли так, так и ничего-с. Он договорить не посмел, да и в номерах не посмел никому сказать. До того бывают робки эти люди. Впрочем, в номерах все меня боялись ужасно и почитали. Я потом любил с ним встречаться глазами раза два в коридоре. Скоро наскучило. Как только кончилось 3 дня, я вратился в Гороховую. Мать куда-то собиралась с узлом. Мещанина, разумеется, не было. Остались я и Матрёша. Окна были отперты. В доме все жили мастеровые, и целый день изо всех этажей слышался стук молотков или песни. Мы пробыли уже 1 час. Матрёша сидела в своей коморке на скамеечке ко мне спиной и что-то копалась с иголкой. Наконец вдруг тихо запела, очень тихо. Это с ней иногда бывало. Я вынул часы и посмотрел, который час. Было 2. У меня начинало биться сердце. Но тут я вдруг опять спросил себя, могу ли остановить? И тотчас же ответил себе, что могу. Я встал и начал к ней подкрадываться. У них на окнах стояло много герани, и солнце ужасно ярко светило. Я тихо сел подле на полу. Она вздрогнула и сначала неимоверно испугалась и вскочила. Я взял ее руку и тихо поцеловал, пригнул ее опять на скамейку и стал смотреть ей в глаза. То, что я поцеловал у нее руку, вдруг рассмешило ее, как дитю, но только на 1 секунду, потому что она стремительно вскочила в другой раз и уже в таком испуге, что судорога прошла по лицу. Она смотрела на меня до ужаса неподвижными глазами, а губы стали дергаться, чтобы заплакать, но все-таки не закричала. Я опять стал целовать ей руки, взяв ее к себе на колени, целовал ей лицо и ноги. Когда я поцеловал ноги, она вся отдернулась и улыбнулась, как от стыда, но какой-то кривой улыбкой. Все лицо вспыхнуло стыдом. Я что-то все шептал ей. Наконец вдруг случилась такая странность, которую я никогда не забуду и которая привела меня в удивление. Девочка обхватила меня за шею руками и начала вдруг ужасно целовать сама. Лицо ее выражало совершенное восхищение. Я чуть не встал и не ушел. Так это было мне неприятно в таком крошечном ребенке, от жалости. Но я преодолел внезапное чувство моего страха и остался. Когда все кончилось, она была смущена. Я не пробовал ее разуверять и уже не ласкал ее. Она глядела на меня, робко улыбаясь. Лицо ее мне показалось вдруг глупым. Смущение быстро с каждой минутой овладевало ею все более и более. Наконец она закрыла лицо руками и стала в угол лицом к стене неподвижно. Я боялся, что она опять испугается, как давеча, и молча ушел из дому. Полагаю, что все случившееся должно было ей представиться окончательно как беспредельное безобразие со смертным ужасом. Несмотря на русские ругательства, которые она должна была слышать с пеленок, и всякие странные разговоры, я имею полное убеждение, что она еще ничего не понимала. Наверное, ей показалось, в конце концов, что она сделала неимоверное преступление, и в нем смертельно виновата, Бога убила. В ту ночь я имел ту драку в кабаке, о которой мельком упоминал. Но я проснулся у себя в номерах на утро, меня привез Лебяткин. Первая мысль по пробуждении была о том, сказала она или нет. Это была минута настоящего страха, хоть и не очень еще сильного. Я был очень весел в то утро и ужасно ко всем добр, и вся ватага была мною очень довольна. Но я бросил их всех и пошел в Гороховую. Я встретился с ней еще внизу в сенях. Она шла из лавочки, куда ее посылали за цикорием. Увидев меня, она стрельнула в ужасном страхе вверх по лестнице. Когда я вошел, мать уже хлестнула ее 2 раза по щеке за то, что вбежала в квартиру, сломя голову, чем и прикрылась настоящая причина ее испуга. И так все пока было спокойно. Она куда-то забилась и не входила все время, пока я был. Я пробыл 1 час и ушел. К вечеру я опять почувствовал страх, но уже несравненно сильнее. Конечно, я мог отпереться, но меня могли и уличить. Мне мерещилась каторга. Я никогда не чувствовал страху, и кроме этого случая в моей жизни ни прежде, ни после ничего не боялся. И уж особенно Сибири, хотя и мог быть сослан не однажды. Но в этот раз я был испуган и действительно чувствовал страх, не знаю почему, в первый раз в жизни. Ощущение очень мучительное. Кроме того, вечером у меня в номерах я возненавидел ее до того, что решился убить. Главная ненависть моя была при воспоминании об ее улыбке. Во мне рождалось презрение с непомерной угодливостью за то, как она бросилась после всего в угол и закрылась руками. Меня взяло неизъяснимое бешенство. Затем последовал озноб. Когда же под утро стал наступать жар, меня опять одолел страх, но уже такой сильный, что я никакого мучения не знал сильней. Но я уже не ненавидел более девочку. По крайней мере, до такого пароксизма, как с вечера, не доходило. Я заметил, что сильный страх совершенно прогоняет ненависть и чувство мщения. Проснулся я около полудня здоровый и даже удивился некоторым из вчерашних ощущений. Я, однако же, был в дурном расположении духа и опять-таки принужден был пойти в Гороховую, несмотря на все отвращение. Помню, что мне ужасно хотелось бы в ту минуту иметь с кем-нибудь ссору, но только серьезную. Но придя на Гороховую, я вдруг нашел у себя в комнате Нину Савельевну, ту горничную, которая уже 1 час ожидала меня. Эту девушку я совсем не любил, так что она пришла сама, немного в страхе, не рассержусь ли я за незваный визит. Но я вдруг ей очень обрадовался. Она была не дурна, но скромна и с манерами, которые любят мещанство, так что моя баба-хозяйка давно уже очень мне хвалила ее. Я застал их обеих за кофеем, а хозяйку в чрезвычайном удовольствии от приятной беседы. В углу их коморки я заметил Матрёшу. Она стояла и смотрела на мать и на гостью неподвижно. Когда я вошел, она не спряталась, как тогда, и не убежала. Мне только показалось, что она очень похудела, и у ней жар. Я приласкал Нину и запер дверь к хозяйке, чего давно не делал, так что Нина ушла совершенно обрадованная. Я ее сам вывел и 2 дня не возвращался в Гороховую. Мне уже надоело. Я решился все покончить, отказаться от квартиры и уехать из Петербурга. Но когда я пришел, чтобы отказаться от квартиры, я застал хозяйку в тревоге и в горе. Матрёша была больна уже 3-й день, каждую ночь лежала в жару и ночью бредила. Разумеется, я спросил, об чем она бредит, мы говорили шепотом в моей комнате. Она мне зашептала, что бредит ужасти, я, дескать, Бога убила. Я предложил привести доктора на мой счет, но она не захотела. Бог даст, и так пройдет, не все лежит, днем-то выходит, сейчас в лавочку сбегала. Я решился застать Матрёшу одну, а так как хозяйка проговорилась, что к 5 часам ей надо сходить на Петербургскую, то и положил воротиться вечером. Я пообедал в трактире, ровно в 5 с четвертью воротился. Я входил всегда со своим ключом, никого кроме Матрёши не было. Она лежала в каморке за ширмами на материной кровати, и я видел, как она выглянула, но я сделал вид, что не замечаю. Все окна были отворены. Воздух был тепл, было даже жарко. Я обходил по комнате и сел на диван. Все помню до последней минуты. Мне решительно доставляло удовольствие не заговаривать с матрешей. Я ждал и просидел целый час, и вдруг она вскочила сама из-за ширм. Я слышал, как стукнули ее обе ноги об пол, когда она вскочила с кровати, потом довольно скорые шаги, и она стала на пороге в мою комнату. Она глядела на меня молча. В эти 4 или 5 дней, в которые я с того времени ни разу не видал ее близко, действительно очень похудела. Лицо ее как бы высохло, и голова, наверное, была горяча. Глаза стали большие и глядели на меня неподвижно, как бы с тупым любопытством, как мне показалось сначала. Я сидел в углу дивана, смотрел на нее и не трогался. И тут вдруг опять я почувствовал ненависть. Но очень скоро заметил, что она совсем меня не пугается, а может быть, скорее в бреду. Но она и в бреду не была. Она вдруг часто закивала на меня головой, как кивают, когда очень укоряют, и вдруг подняла на меня свой маленький кулачок и начала грозить им мне с места. Первое мгновение мне это движение показалось смешным, но дальше я не мог его вынести. Я встал и подвинулся к ней. На ее лице было такое отчаяние, которое невозможно было видеть в лице ребенка. Она все махала на меня своим кулачонком с угрозой и все кивала, укоряя. Я подошел близко и осторожно заговорил, но увидел, что она не поймет. Потом вдруг она стремительно закрылась обеими руками, как тогда, отошла и стала к окну ко мне спиной. Я оставил ее, вратился в свою комнату и сел тоже у окна. Никак не пойму, почему я тогда не ушел и остался как будто ждать. Вскоре я опять услышал поспешные шаги ее. Она вышла в дверь на деревянную галерею, с которой и был сход вниз по лестнице, и я тотчас побежал к моей двери, приотворил и успел еще подглядеть, как матреша вошла в крошечный чулан вроде курятника, рядом с другим местом. Странная мысль блеснула в моем уме. Я притворил дверь и к окну. Разумеется, мелькнувшей мысли верить еще было нельзя, но однако, я все помню. Через минуту я посмотрел на часы и заметил время. Надвигался вечер. Надо мной жужжала муха, и все садилось мне на лицо. Я поймал, подержал в пальцах и выпустил за окно. Очень громко въехала внизу во двор какая-то телега. Очень громко и давно уже пел песню в углу двора в окне один мастеровой, портной. Он сидел за работой, и мне его было видно. Мне пришло в голову, что так как меня никто не повстречал, когда я входил в ворота и поднимался по лестнице, то, конечно, не надо, чтобы и теперь повстречали, когда я буду сходить вниз. Я отодвинул стул от окна. Затем взял книгу, но бросил, и стал смотреть на крошечного красненького паучка на листке герани и забылся. Я все помню до последнего мгновения. Я вдруг выхватил часы. Прошло 20 минут с тех пор, как она вышла. Догадка принимала вид вероятности. Но я решился подождать еще с четверть часа. Приходило тоже в голову, не воротилась ли она, а я, может быть, прослышал. Но этого не могло и быть. Была мертвая тишина, и я мог слышать писк каждой мушки. Вдруг у меня стало биться сердце. Я вынул часы. Не доставало 3 минут. Я их высидел, хотя сердце билось до боли. Тут-то я встал, накрылся шляпой, застегнул пальто и осмотрелся в комнате, все ли на прежнем месте, не осталось ли следов, что я заходил. Стул я придвинул ближе к окну, как он стоял прежде. Наконец тихо отворил дверь, запер ее моим ключом и пошел к чуланчику. Он был приперт, но не заперт. Я знал, что он не запирался, но я отворить не хотел, а поднялся на цыпочки и стал глядеть в щель. В это самое мгновение, поднимаясь на цыпочки, я припомнил, что когда сидел у окна и смотрел на красного паучка и забылся, то думал о том, как я приподнимусь на цыпочки и достану глазом до этой щелки. Вставляя здесь эту мелочь, хочу непременно доказать, до какой степени явственно я владел моими умственными способностями. Я долго глядел в щель, там было темно, но не совершенно. Наконец я разглядел, что было надо. Все хотелось совершенно удостовериться. Я решил, наконец, что мне можно уйти, и спустился с лестницы. Я никого не встретил. Часа через 3 мы все без сюртуков пили в номерах чай и играли в старые карты. Лебяткин читал стихи. Много рассказывали, и как нарочно все удачно и смешно, а не так, как всегда, глупо. Был и Кириллов. Никто не пил, хотя и стояла бутылка рому, но прикладывался один Лебяткин. Прохор Малов заметил, что когда Николай Всеволодович довольны и не хандрят, то все наши веселы и умно говорят. Я запомнил это тогда же. Но часов уже в 11 прибежала Дворникова девочка от хозяйки с Гороховой с известием ко мне, что матреша повесилась. Я пошел с девочкой и увидел, что хозяйка сама не знала, зачем посылала за мной. Она вопила и билась. Была кутерьма, много народу, полицейские. Я постоял в сенях и ушел. Меня почти не беспокоили, впрочем, спросили, что следует. Но кроме того, что девочка была больна и бывала в бреду в последние дни, так что я предлагал со своей стороны доктора на мой счет, я решительно ничего не мог показать. Спрашивали меня и про ножик. Я сказал, что хозяйка высекла, но что это было ничего. Про то, что я приходил вечером, никто не узнал. Про результат медицинского свидетельства я ничего не слыхал. С неделю я не заходил туда. Зашел, когда уже давно похоронили, чтобы сдать квартиру. Хозяйка все еще плакала, хотя уже возилась своим лоскутьем и шитьем по-прежнему. «Это я за ваш ножик ее обидела», — сказала она мне, но без большого укора. Я рассчитался под тем предлогом, что нельзя же мне теперь оставаться в такой квартире, чтобы принимать в ней Нину Савельевну. Она еще раз похвалила Нину Савельевну на прощание. Уходя, я подарил ей 5 рублей сверхдолжного за квартиру. Мне и вообще тогда очень скучно было жить, до одури. Происшествие в Гороховой, поминование опасности, я было совсем забыл, как и все тогдашнее, если бы некоторое время я не вспоминал еще со злостью о том, как я струсил. Я изливал мою злость, на ком я мог. В это же время, но вовсе не почему-нибудь, пришла мне идея искалечить как-нибудь жизнь, но только как можно противнее. Я уже с год назад помышлял застрелиться. Представилось нечто получше. Раз, смотря на хромую Марию Тимофеевну Лебяткину, прислуживавшую отчасти в углах, тогда еще не помешанную, но просто восторженную идиотку, без ума влюбленную в меня втайне, о чем выследили наши, я решился вдруг на ней жениться. Мысль о браке Ставрогина с таким последним существом шевелила мои нервы. Безобразнее нельзя было вообразить ничего. Но не берусь решить, входила ли в мою решимость хоть бессознательно, разумеется, бессознательно, злоба за низкую трусость, овладевшая мною после дела с матрешей.
Право не думаю.
Но во всяком случае, я обвенчался не из-за одного только пари на вино после пьяного обеда. Свидетелями брака были Кириллов и Петр Верховенский, тогда случившийся в Петербурге. Наконец, сам Лебяткин и Прохор Малов теперь умер. Более никто никогда не узнал, а те дали слово молчать. Мне всегда казалось это молчание как бы гадостью, но до сих пор оно не нарушено, хотя я и имел намерение объявить. Объявляю заодно теперь. Обвенчавшись, я тогда уехал в губернию к моей матери. Я поехал для развлечения, потому что было невыносимо. В нашем городе я оставил по себе идею, что я помешан. Идею до сих даже пор не искоренившуюся и мне, несомненно, вредную, о чем объясню ниже. Потом я уехал за границу и пробыл 4 года. Я был на Востоке, на Афоне выставил 8-часовые всеношные, был в Египте, жил в Швейцарии, был даже в Исландии, просидел целый годовой курс в Геттингене. В последний год я очень сошелся с одним знатным русским семейством в Париже и с двумя русскими девицами в Швейцарии. Года два тому назад, в Франкфурте, проходя мимо бумажной лавки, я между продажными фотографиями заметил маленькую карточку одной девочки, одетой в изящный детский костюм, но очень похожей на матрешу. Я тотчас купил карточку и, придя в отель, положил на камин. Здесь она так и пролежалась неделю нетронутая, и я ни разу не взглянул на нее, а уезжая из Франкфурта, забыл взять с собой. Заношу это именно, чтобы доказать, до какой степени я мог властвовать над моими воспоминаниями и стал к ним бесчувствен. Я отвергал их все разом в массе, и вся масса послушно исчезала каждый раз, как только я того хотел. Мне всегда было скучно припоминать прошлое, и никогда я не мог толковать о прошлом, как делают почти все. Что же касается Матрёши, то я даже карточку ее позабыл на камине. Тому назад, с год, весной, следуя через Германию, я в рассеянности проехал станцию, с которой должен был поворотить на мою дорогу, и попал на другую ветвь. Меня высадили на следующей станции. Был 3 часа пополудни, день ясный. Это был крошечный немецкий городок. Мне указали гостиницу. Надо было выждать. Следующий поезд проходил в 11 часов ночи. Я даже был доволен приключением, потому что никуда не спешил. Гостиница оказалась дрянная и маленькая, но вся в зелени и кругом обставленная клумбами цветов. Мне дали тесную комнатку. Я славно поел, и так как всю ночь был в дороге, то отлично заснул после обеда часа в 4 пополудни. Мне приснился совершенно неожиданный для меня сон, потому что я никогда не видал в этом роде. В Дрездене, в галерее, существует картина Клод Лорена, по каталогу кажется «Асис и Галатея». Я же называл ее всегда «Золотым веком», сам не знаю почему. Я уже и прежде ее видел, а теперь, дня 3 назад, еще раз мимоездом заметил. Эта картина мне и приснилась, но не картина, а как будто какая-то быль. Это уголок греческого архипелага. Голубые ласковые волны, острова и скалы, цветущее прибрежье, волшебная панорама вдали, заходящее, зовущее солнце, словами не передашь. Тут запомнило свою колыбель европейское человечество. Здесь первые сцены из мифологии, его земной рай. Тут жили прекрасные люди. Они вставали и засыпали, счастливые и невинные. Рощи наполнялись их веселыми песнями. Великий избыток непочатых сил уходил в любовь и в простодушную радость. Солнце обливало лучами эти острова и море, радуясь на своих прекрасных детей. Чудный сон, высокое заблуждение. Мечта, самая невероятная из всех, какие были, которой все человечество всю свою жизнь отдавало все свои силы, для которой всем жертвовало, для которой умирали на крестах и убивались пророки, без которой народы не хотят жить и не могут даже и умереть. Все это ощущение я как будто прожил в этом сне. Я не знаю, что мне именно снилось, но скалы и море и косые лучи заходящего солнца, все это я как будто еще видел, когда проснулся и раскрыл глаза, в первый раз в жизни, буквально омоченные слезами. Ощущение счастья, еще мне неизвестного, прошло сквозь сердце мое даже до боли. Был уже полный вечер. В окно моей маленькой комнаты, сквозь зелень стоящих на окне цветов, прорвался целый пук ярких косых лучей заходящего солнца и обливал меня светом. Я поскорее закрыл опять глаза, как бы жаждая возвратить миновавший сон, но вдруг, как бы среди яркого-яркого света, я увидел какую-то крошечную точку. Она принимала какой-то образ, и вдруг мне явственно представился крошечный красненький паучок. Мне сразу припомнился он на листке герани, когда также лились косые лучи заходящего солнца. Что-то как будто вонзилось в меня, и я приподнялся и сел на постель. Вот все, как это тогда случилось. Я увидел пред собою, о, не наяву, если бы это было настоящее видение. Я увидел матрешу. Исхудавшую и с лихорадочными глазами, точь в точь, как тогда, когда она стояла у меня на пороге и, кивая мне головой, подняла на меня свой крошечный кулачонок. И никогда ничего не являлось мне столь мучительным. Жалкое отчаяние беспомощного 10-летнего существа с несложившимся рассудком, мне грозившего, чем, что могло оно мне сделать, но обвинявшего, конечно, одну себя. Никогда еще ничего подобного со мной не было. Я просидел до ночи, не двигаясь и забыв время. Это ли называется угрызением совести или раскаянием? Не знаю и не мог бы сказать до сих пор. Мне, может быть, не омерзительно даже доселе воспоминания о самом поступке. Может быть, это воспоминание заключает в себе даже и теперь нечто для страстей моих приятное. Нет, мне невыносим только один этот образ, и именно на пороге, своим поднятым и грозящим мне кулачонком. Один только ее тогдашний вид, только одна тогдашняя минута, только это кивание головой. Вот чего я не могу выносить, потому что с тех пор представляется мне почти каждый день. Не само представляется, а я его сам вызываю, и не могу не вызывать, хотя и не могу с этим жить. О, если бы я когда-нибудь увидал ее наяву, хотя бы в галлюцинации. У меня есть другие старые воспоминания, может быть, получше и этого. С одной женщиной я поступил хуже, и она оттого умерла. Я лишил жизни на дуэли 2 невинных передо мною. Я однажды был оскорблен смертельно и не отомстил противнику. На мне есть одно отравление, намеренное и удавшееся, и никому неизвестное. Если надо, я обо всем сообщу. Но почему ни одно из этих воспоминаний не возбуждает во мне ничего подобного? Одну разве ненависть, да и то вызванную теперешним положением, а прежде я хладнокровно забывал и отстранял. Я скитался после того почти весь этот год и старался заняться. Я знаю, что я бы мог устранить и теперь девочку, когда захочу. Я совершенно владею моей волей по-прежнему. Но в том все и дело, что никогда не хотел того сделать. Сам не хочу и не буду хотеть. Я уж про это знаю. Так и продолжится, вплоть до моего сумасшествия. В Швейцарии 2 месяца спустя я смог влюбиться в одну девицу. Или лучше сказать, я ощутил припадок такой же страсти, с одним из таких же неистовых порывов, как бывало это лишь когда-то первоначально. Я почувствовал ужасный соблазн на новое преступление, то есть совершить двоеженство, потому что я уже женат. Но я бежал по совету другой девушки, которой я открылся почти во всем. К тому же это новое преступление нисколько не избавило бы меня от матрёши. Таким образом, я решился отпечатать эти листки и ввести их в Россию в 300 экземплярах. Когда придет время, я отошлю в полицию и к местной власти. Одновременно пошлю в редакции всех газет с просьбой гласности и множество меня знающих в Петербурге и в России лиц. Равномерно появится в переводе за границей. Я знаю, что юридически я, может быть, и не буду обеспокоен, по крайней мере, значительно. Я один на себя объявляю и не имею обвинителя. Кроме того, никаких или чрезвычайно мало доказательств. Наконец, укоренившаяся идея о расстройстве моего рассудка и, наверное, старания моих родных, которые эту идею воспользуются и затушат всякое опасное для меня юридическое преследование. Это я заявляю, между прочим, для того, чтобы доказать, что я в полном уме и положение мое понимаю. Но для меня останутся те, которые будут знать все и на меня глядеть, а я на них. И чем больше их, тем лучше. Облегчит ли это меня, не знаю. прибегаю как к последнему средству. Еще раз, если очень поискать в петербургской полиции, то, может быть, что-нибудь и отыщется. Мещане, может быть, и теперь в Петербурге. Дом, конечно, припомнят, он был светло-голубой. Я же никуда не уеду, и некоторое время, с год или два, всегда буду находиться в Скворечниках, имении моей матери. Если же потребуют, явлюсь всюду. Николай Ставрогин.
Чтение продолжалось около часу. Тихон читал медленно и, может быть, перечитывал некоторые места по другому разу. Во все это время Ставрогин сидел молча и неподвижно. Странно, что оттенок нетерпения, рассеянности и как бы бреда, бывший в лице его все это утро, почти исчез, сменившись спокойствием и как бы какой-то искренностью, что придало ему вид почти достоинства. Тихон снял очки и начал первый с некоторой осторожностью. «А нельзя ли в документе 7 сделать иные исправления?»
«Зачем?» «Я писал искренно», — ответил Ставрогин.
«Немного бы в слоге.
Я забыл вас предупредить, что все слова ваши будут напрасны. Я не отложу моего намерения. Не трудитесь отговаривать.
Вы об этом не забыли предупредить еще давеча прежде чтения.
Все равно повторяю опять. Какова бы ни была сила ваших возражений, я от моего намерения не отстану. Заметьте, что эту неловкую фразой или ловкую, думайте, как хотите, я вовсе не напрашиваюсь, чтобы вы поскорее начали мне возражать и меня упрашивать», — прибавил он, как бы не выдержав и вдруг впадая опять на мгновение в давешний тон, но тотчас же грустно улыбнулся своим словам.
«Я возражать вам и особенно упрашивать, чтоб оставили ваше намерение, и не мог бы. Мысль — это великая мысль, и полнее не может выразиться христианская мысль. Дальше подобного удивительного подвига, который вы замыслили, идти покаяние не может, если бы только...»
«Если бы что?»
«Если бы это действительно было покаяние и действительно христианская мысль».
«Это мне кажется тонкости, не все ли равно? Я писал искренно».
«Вы как будто нарочно грубее хотите представить себя, чем бы желало сердце ваше», — осмеливался все более и более Тихон. Очевидно, документ произвел на него сильное впечатление.
«Представить? Повторяю вам, я не представлялся, и в особенности не ломался».
Тихон быстро опустил глаза. «Документ этот идет прямо из потребности сердца, смертельно уязвленного, так ли я понимаю?» Продолжал он с настойчивостью и с необыкновенным жаром. «Да, сие есть покаяние и натуральная потребность его, вас поборовшая, и вы попали на великий путь, путь из неслыханных. Но вы как бы уже ненавидите вперед всех тех, которые прочтут здесь описанное, и зовете их в бой. Не стыдясь признаться в преступлении, зачем стыдитесь вы покаяния? Пусть глядят на меня, говорите вы, ну а вы сами, как будете глядеть на них? Иные места в вашем изложении усилены слогом. Вы как бы любуетесь психологией вашей и хватаетесь за каждую мелочь, только бы удивить читателя бесчувственностью, которой в вас нет. Что же это, как негорделивый вызов от виноватого к судье?»
«Где же вызов? Я устранил всякие рассуждения от моего лица».
Тихон смолчал. Даже краска покрыла его бледные щеки.
«Оставим это», — резко прекратил Ставрогин. «Позвольте сделать вам вопрос уже с моей стороны. Вот уже 5 минут, как мы говорим после этого», — он кивнул на листки, — «и я не вижу у вас никакого выражения годливости или стыда. Вы, кажется, не брезгливы». Он не докончил и усмехнулся.
«То есть вам хотелось бы, чтоб я высказал вам поскорее мое презрение?» — твердо договорил Тихон. «Я пред вами ничего не утаю. Меня ужаснула великая праздная сила, ушедшая нарочито в мерзость. Что же до самого преступления, то и многие грешат тем же, но живут со своей совестью в мире и в спокойствии, даже считая неизбежными проступками юности. Есть и старцы, которые грешат тем же, и даже с утешением и с игривостью. Всеми этими ужасами наполнен весь мир. Вы же почувствовали всю глубину, что очень редко случается в такой степени».
«Уж не уважать ли вы меня стали после листков?» — криво усмехнулся Ставрогин.
«Отвечать прямо о сем не буду. Но более великого и более страшного преступления, как поступок ваш с отраковицей, разумеется, нет и не может быть.
Оставим меру на аршины. Меня несколько удивит ваш отзыв о других людях и об обыкновенности подобного преступления. Я, может быть, вовсе не так страдаю, как здесь написал, и, может быть, действительно много налгал на себя», — прибавил он неожиданно. Тихон смолчал еще раз. Ставрогин и не думал уходить, напротив, опять стал впадать мгновениями в сильную задумчивость.
«А эта девица», — очень робко начал опять Тихон, — «с которой вы прервали в Швейцарии, если я осмелюсь спросить, находится где в сию минуту?»
«Здесь». Опять молчание. «Я, может быть, вам очень налгал на себя», — настойчиво повторил еще раз Ставрогин. «Впрочем, что же, что я их вызываю грубостью моей исповеди, если вы уж заметили вызов? Я заставлю их еще более ненавидеть меня, вот и только. Так ведь мне же будет легче».
«То есть их ненависть вызовет вашу, и ненавидя вам станет легче, чем если бы, приняв от них сожаление?»
«Вы правы». «Знаете», — засмеялся он вдруг, — «меня, может быть, назовут иезуитом и богомольную ханжой, ха-ха-ха, ведь так?»
«Конечно, будет и такой отзыв. А скоро вы надеетесь исполнить ее намерение?»
«Сегодня, завтра, послезавтра, почем я знаю? Только очень скоро. Вы правы. Я думаю, именно так придется, что оглашу внезапно и именно в какую-нибудь мстительную, ненавистную минуту, когда всего больше буду их ненавидеть».
«Ответьте на вопрос, но искренно, мне одному, только мне. Если кто простил вас за это», — Тихон указал на листки, — «и не то чтобы из тех, кого вы уважаете или боитесь, а незнакомец, человек, которого вы никогда не узнаете, молча про себя читая вашу страшную исповедь, легче ли бы вам было от этой мысли или все равно?»
«Легче», — ответил Ставрогин вполголоса, опуская глаза. «Если бы вы меня простили, мне было бы гораздо легче», — прибавил он неожиданно и полушепотом.
«С тем, чтоб и вы меня так же», — проникнутым голосом промолвил Тихон.
«За что? Что вы мне сделали? Ах, да, это монастырская формула».
«За вольное и невольное. Согрешив, каждый человек уже против всех согрешил, и каждый человек хоть чем-нибудь в чужом грехе виноват. Греха единичного нет, я же грешник великий и, может быть, более вашего».
«Я вам всю правду скажу. Я желаю, чтобы вы меня простили. Вместе с вами другой, третий. Но все, все пусть лучше ненавидят. Но для того желаю, чтобы со смирением перенести».
«А всеобщего сожаления о вас вы не могли бы с тем же смирением перенести?»
«Может быть, и не мог бы. Вы очень тонко подхватываете. Но зачем вы это делаете?»
«Чувствую степень вашей искренности. И, конечно, много виноват, что не умею подходить к людям. Я всегда в этом чувствовал великий мой недостаток».
Искренне и задушевно промолвил Тихон, смотря прямо в глаза Ставрогину. «Я потому только, что мне страшно за вас», — прибавил он. «Перед вами почти непроходимая бездна».
«Что, не выдержу? Что, не вынесу со смирением их ненависти?»
«Ни одной лишь ненависти.
Чего же еще?»
«Их смеху». Как бы через силу и полушепотом вырвалось у Тихона. Ставрогин смутился. Беспокойство выразилось в его лице.
«Я это предчувствовал», — сказал он. «Стало быть, я показался вам очень комическим лицом по прочтении моего документа, несмотря на всю трагедию. Не беспокойтесь, не конфузьтесь. Я ведь и сам предчувствовал».
«Ужас будет повсеместный и, конечно, более фальшивый, чем искренний. Люди боязливы лишь перед тем, что прямо угрожает личным их интересам. Я не про чистые души говорю, те ужаснутся и себя обвинят, но они незаметны будут. Смех же будет всеобщий».
«И прибавьте замечание мыслителя, что в чужой беде всегда есть нечто нам приятное».
«Справедливая мысль».
«Однако же вы-то сами. Я удивляюсь, как дурно вы думаете про людей, как годливо», — с некоторым видом озлобления произнес Ставрогин.
«А, верите, я более по себе судя сказал, чем про людей», — воскликнул Тихон.
«В самом деле? Да неужто же есть в душе вашей хоть что-нибудь, что вас здесь веселит в моей беде?»
«Кто знает. Может и есть. О, может и есть».
«Довольно. Укажите же, чем именно я смешон в моей рукописи. Я знаю, чем, но я хочу, чтобы указали вы вашим пальцем. И скажите поциничнее. Скажите именно со всей той искренностью, которой вы способны. И еще повторю вам, что вы ужасный чудак».
«Даже в форме самого великого покаяния сего заключается уже нечто смешное. О, не верьте тому, что не победите!» — воскликнул он вдруг почти в восторге. «Даже сия форма победит!» — указал он на листки. «Если только искренно примете за ушение и заплевание. Всегда кончалось тем, что наипозорнейший крест становился великою славой и великою силой, если искренно было смирение подвига. Даже, может, при жизни вашей уже будете утешены».
«Итак, вы в одной форме, в слоге находите смешное!» — настаивал Ставрогин.
«И в сущности, некрасивость убьет!» — прошептал Тихон, опуская глаза.
«Что-с? Некрасивость? Чего некрасивость?»
«Преступление. Есть преступления поистине некрасивые. В преступлениях, каковы бы они ни были, чем более крови, чем более ужаса, тем они внушительнее, так сказать, картиннее. Но есть преступления стыдные, позорные, мимо всякого ужаса, так сказать, даже слишком уж неизящные».
Тихон не договорил. «То есть, — подхватил в волнении Ставрогин, — вы находите весьма смешную фигуру мою, когда я целовал ногу грязной девчонки, и все, что я говорил о моем темпераменте и... ну и все прочее, понимаю. Я вас очень понимаю. И вы именно потому отчаиваетесь за меня, что некрасиво. Годливо. Нет, не то, что годливо, а стыдно, смешно. И вы думаете, что этого-то я всего скорее не перенесу». Тихон молчал. «Да, вы знаете людей, то есть знаете, что я именно я не перенесу. Понимаю, почему вы спросили про барышню из Швейцарии, здесь ли она?»
«Не приготовлены, не закалены», — робко прошептал Тихон, опустив глаза.
«Слушайте, отец Тихон, я хочу простить сам себе. И вот моя главная цель, вся моя цель», — сказал вдруг Ставрогин с мрачным восторгом в глазах. «Я знаю, что только тогда исчезнет видение. Вот почему я и ищу страдания безмерного, сам ищу его. Не пугайте же меня».
«Если веруете, что можете простить сами себе и сего прощения себе всем мире достигнуть, то вы во все веруете», — восторженно воскликнул Тихон. «Как же сказали вы, что в Бога не веруете?»
Ставрогин не ответил.
«Вам за неверие Бог простит, ибо Духа Святого чтите, не зная его».
«Кстати, Христос ведь не простит?» — спросил Ставрогин, и в тоне вопроса послышался легкий оттенок иронии. «Ведь сказано в книге: если соблазните единого от малых сих, помните? По Евангелию больше преступления нет и не может быть. Вот в этой книге». Он указал на Евангелие.
«Я вам радостную весть за сие скажу», — с умилением промолвил Тихон. «И Христос простит, если только достигнете того, что простите сами себе. О, нет, нет, не верьте, я хулу сказал. Если и не достигнете примирения с собою и прощения себе, то и тогда он простит за намерение и страдание ваше великое, ибо нет ни слов, ни мысли в языке человеческом для выражения всех путей и поводов Агнца, донде же путь его явь не откроется нам. Кто обнимет его необъятного? Кто поймет всего бесконечного?»
Углы губ его задергались как давеча, едва заметная судорога опять прошла по лицу. Покрепившись мгновение, он не выдержал и быстро опустил глаза. Ставрогин взял с дивана свою шляпу. «Я приеду еще когда-нибудь», — сказал он с видом сильного утомления. «Мы с вами. Я слишком ценю удовольствие беседы и честь. И чувства ваши. Поверьте, я понимаю, почему иные вас так любят. Прошу молитв ваших у того, которого вы так любите».
«И вы идете уже?» — быстро пристал и Тихон, как бы не ожидав совсем такого скорого прощания. «А я, как бы потерялся он, я имел было представить вам одну мою просьбу, но не знаю как и боюсь теперь».
«Ах, сделайте одолжение!» — Ставрогин немедленно сел, имея шляпу в руке.
Тихон посмотрел на эту позу, позу человека, вдруг сделавшегося светским и взволнованного и полупомешанного, дающего ему 5 минут для окончания дела, и смутился еще более. «Вся просьба моя лишь в том, что вы, ведь вы уже сознаетесь, Николай Всеволодович, так кажется ваше имя и отчество, что если огласите ваши листки, то испортите вашу участь, в смысле карьеры, например, и в смысле всего остального».
«Карьеры?» — Николай Всеволодович неприятно поморщился.
«К чему же было портить? К чему бы и казалась такая непреклонность?» — почти просительно, с явным сознанием собственной неловкости заключил Тихон. Болезненное впечатление отразилось на лице Николая Всеволодовича.
«Я вас уже просил. Прошу вас еще, все слова ваши будут излишни. Да и вообще все наше объяснение начинает быть невыносимым». Он знаменательно повернулся в креслах.
«Вы меня не понимаете, выслушайте и не раздражайтесь. Вы мое мнение знаете. Подвиг ваш, если от смирения, был бы величайшим христианским подвигом, если бы выдержали. Даже если бы и не выдержали, все равно вам первоначальную жертву сочтет Господь. Все сочтется. Ни одно слово, ни одно движение душевное, ни одна полумысль не пропадут даром. Но я вам предлагаю взамен сего подвига другой, еще величайший того, нечто уже несомненно великое».
Николай Всеволодович молчал.
«Вас борет желание мученичества и жертвы собою. Покорите и сие желание ваше, отложите листки и намерения ваши, и тогда уже все поборете. Всю гордость свою и беса вашего посрамите. Победителем кончите, свободы достигнете».
Глаза его загорелись, он просительно сложил пред собой руки.
Просто-запросто, вам очень не хочется скандала, и вы ставите мне ловушку, добрый отче Тихон. Небрежно и с досадой промямлил Ставрогин, порываясь встать. Короче, вам хочется, чтобы я остепенился, пожалуй, женился и кончил жизнь членом здешнего клуба, посещая каждый праздник ваш монастырь. Ну, и пятимья. А, впрочем, вы, как сердцевед, может, и предчувствуете, что это ведь, несомненно, так и будет, и все дело за тем, чтобы меня теперь хорошенько поупросить для приличия, так как я сам только того и жажду, не правда ли? Он изломанно рассмеялся. Нет, не та эпитимия, я другую готовлю. С жаром продолжал Тихон, не обращая ни малейшего внимания на смех и замечания Ставрогина. Я знаю одного старца не здесь, но и недалеко отсюда, отшельника и схимника, и такой христианской премудрости, что нам с вами не понять того. Он послушает моих просьб. Я скажу ему о вас все. Пойдите к нему в послушание. Под начало его лет на 5, на 7, сколько сами найдете потребным впоследствии. Дайте себе обет, и сею великой жертвой купите все, чего жаждете, и даже чего не ожидаете, ибо и понять теперь не можете, что получите. Ставрогин выслушал очень, даже очень серьезно его последнее предложение. Просто-запросто, вы предлагаете мне вступить в монахи в тот монастырь. Как не уважаю я вас, а я совершенно того должен был ожидать. Ну так я вам даже признаюсь, что в минуты малодушия во мне уже мелькала мысль, раз заявив эти листки всенародно, спрятаться от людей в монастырь хоть на время. Но я тут же краснел за эту низость. Но чтобы постричься в монахи, это мне даже в минуту самого малодушного страха не приходило в голову.
Вам не надо быть в монастыре, не надо постригаться, будьте только послушником тайным, неявным. Можно так, что и совсем в свете живя.
Оставьте, отец Тихон, брезгливо прервал Ставрогин и поднялся со стула. Тихон тоже. Что с вами? Вскричал он вдруг, почти в испуге всматриваясь в Тихона.
Тот стоял перед ним, сложив перед собой вперед ладонями руки, и болезненная судорога, казалось, как бы от величайшего испуга, прошла мгновенно по лицу его.
«Что с вами? Что с вами?» — повторял Ставрогин, бросаясь к нему, чтобы его поддержать. Ему казалось, что тот упадет.
Я вижу, как наяву!»
— воскликнул Тихон, проницающим душу голосом и с выражением сильнейшей горести.
«Что никогда вы, бедный погибший юноша, не стояли так близко к самому ужасному преступлению, как в сию минуту!»
«Успокойтесь!» — повторял решительно встревоженный за него Ставрогин. «Я, может быть, еще отложу, вы правы! Я, может, не выдержу! Я в злобе сделаю новое преступление! Все это так, вы правы! Я отложу!»
«Нет, не после обнародования, а еще до обнародования листков, за день!» «За час, может быть, до великого шага вы броситесь в новое преступление, как в исход, чтобы только избежать обнародования листков».
Ставрогин даже задрожал от гнева и почти от испуга. «Проклятый психолог!» — оборвал он вдруг в бешенстве и, не оглядываясь, вышел из кельи. Фонограмма записана в студии издательского дома «Равновесие» в 2006 году. Читал Александр Андриенко.